Я хотел сейчас попросить нашего доброго друга Левана Васадзе сделать какие-то свои, может быть, замечания, либо что-то нам рассказать. Пожалуйста, Леван.
Благодарю вас, дорогой Александр Белевич. Разрешите поздравить тоже всех с пресветлым 10-м праздником Вознесения. Сегодня в храме на проповеди настоятель нашего храма, отец Андрей Чакомаидзе, он же пресс-секретарь патриархии, говорил нам, что очень важно нам сегодня, так же, как и после любой литургии, но особенно сегодня, уходя из храма, всем быть от сердца искренне и глубоко радостными. И он говорил о техниках сохранения радости, получаемой от участия в литургии, описанных преподобным Ефремом Сирином и прочими святыми отцами. То есть вот в этой брани, в которой христианин находится и вообще мыслящий человек находится в миру, очень, видимо, легко быть, взгрустить, очень легко потерять ощущение того, что ты часть уже выигранной битвы, и все время быть с такой радостной улыбкой на лице. И ни в коем случае не давать брани убивать в тебе главное свойство, присущее христианину. Свойство такой безудержной, нерукотворной, ни от чего не зависящей радости. Трогательной, нежной, хрупкой, но в то же время совершенно непобедимой. На прошлом семинаре вы просили закончить начавшуюся каким-то таким непроизвольным образом критику нехристианских аспектов философии Платона, таких как отказ от семьи, случай оправдания такого крайних форм разврата в пользу воинов и кшатриев, и перейти к описанию христианских свойств платонизма, о чем, на мой взгляд, великолепно сегодня говорил уважаемый отец Макарий. И мне кажется, что сегодняшний семинар чрезвычайно актуален в оптике противостояния двух миров или противостояния двух концепций святого делания и святого неделания, ибо или благого делания и благого неделания, ибо как бы мы ни старались об этом забыть, Платон в своем порыве описать нам идеал, идеальную политику, идеальное государство, все-таки все время смахивает или сваливается в область попытки построения рая на земле, что с христианской точки зрения является невозможным, ибо, цитируя апостола, мир сей лежит в грехе. И опять же, ни в коем случае не желаю сейчас нарушать заданный вектор апологетики Платона. Я бы хотел именно вот в этой оптике противостояния, где проходит грань. Я одну из своих лекций со студентами в одном из грузинских вузов, так же, как и одно из своих стихотворений, посвящал именно этой теме, теме поиска, или, если даже хотите, поиска путей нахождения вот этой грани, проходящей между святым деланием и святым неделанием. Ну, понятно, здесь сразу всем нам приходит на ум концепция катехона, но все-таки, если дефинировать или описывать катехон как удерживающий от пришествия Антихриста, это все-таки немного другой, как мне кажется, концепт, потому что одно дело не допускать ада на земле через катехон, а другое дело пытаться строить рай. Мы знаем, что происходит с человечеством, каждый раз, когда оно в материи старается построить рай. Хочу заметить то, что известно и так уважаемой аудитории, что вообще нету даже в сегодняшнем мире ни одной маломальски себя уважающей империи или сильной державы, не считающей, что она строит рай, она за добро, и все, кто ей противостоят, за зло. У американцев там стоит Капитолий, значит, народные избранники называются сенаторами, и они себя считают Римом, не знаю, четвертым, пятым или шестым, но вот эта оптика, вот это мировоззрение, что мы хорошие, а вы все плохие, проходит через суть любого делания и вопрос, где это делание хорошо и где это плохо. В этом смысле, возможно, будет интересно несколько примеров из моей родной культуры. Я вот слушал Александра Гелевича и отца Макария и вспоминал примеры из средних веков, ранних средних веков, поздних средних веков грузинской культуры и приходил к мнению, что в грузинской культуре есть нечто совершенно платоническое в том смысле, что голосование между... Вот несмотря на то, что я Александру Гелевичу говорил и говорю о нашем неищущем логосе, картвельском, таком пассивном, неэкспансивном, интровертном, неищущем логосе, тем не менее, мне кажется, мы всегда голосуем за делание, за попытку облагородить материю через жертву человеческого духа. Очень интересно, что в картуле, в грузинском языке, глагол «делать» и «добро» — корни одного слова. «Кетеба» — это «делать», а «сикете» — это «добро». То есть в грузинском мы говорим, если «делать», это автоматически значит «добро». Это можно двояко интерпретировать. С одной стороны, это можно посчитать неким призывом к деланию добра, но вот другая, более интересная, на мой взгляд, интерпретация этой однокорности этих двух слов как раз в том, что если ты делаешь, тогда это есть добро, а если ты не делаешь, это не есть добро. Да? И в этой оптике я приведу хотя бы два, наверное, и хватит примера. Из нашей истории 2,5, потому что третий будет из нашей с вами общей истории. Это будет уже очень большая загадка. Первый пример, наверное, величайший из наших царей, Давид Багратион, строитель 11 века, дед, да, царицы Тамары. Ну, до этого стоит, наверное, сказать, что Багратионовская династия является самой долго правящей династией в мире, если не считать японскую династию японских императоров, хотя если посчитать, что право на правление от как от Рюриковича до Романовых перешло так, каким-то консенсусным образом, вот точно так же от Парнавазианов до Багратионов право переходит по соглашению, тогда в этом смысле это самая длинная династия в мире. Но сами Багратионы правили без перерыва 1100 лет, то есть так же долго, как и вся Византийская империя, внутри которых поместились 5 династий Дуклас, Дласкарис, Авангелов, Комнинов и Палеологов. Да? И вот, наверное, да, и она же дала большее количество канонизированных святых царей, чем любая другая династия, 12 царей. То есть можно сказать, что один раз в век Багратионы давали святого царя. И, ну, вот, наверное, величайший из всех них, Давид Агмашенебели, на русский переводится как не строитель, а востроитель. Вот такой вертикальный вектор в глаголе строительство. Давид востроитель, возобновитель, иногда говорят. В конце своей жизни пишет поэтический трактат «Галубани синанулисани», «Покаянные псалмопения». Где он, для меня, как для поэта, потрясающим аспектом этого трактата является то, что он кается в деяниях своих. Он пишет о том, что я царствовал, яко некто, кто не хочет, чтобы у него были соседи, например, там есть такой трогательный пассаж. И один из самых поэтических моментов в этих покаянных псалмопениях связан с удивительной просьбой Господу. Я сейчас экспромтом перевожу, простите за неуклюжесть перевода, но он говорит примерно так. Когда я исторгну последний хрип, и когда цветы завянут, и все радости станут никчемными, когда мои львы присягнут верности другому, и другой примет скипетр, помилуй меня тогда, Господи. И вот этот момент из этой его удивительной поэмы является объектом очень глубинных исследований и интерпретаций, что значит вот эта просьба помиловать его не сейчас, когда он пишет эту поэму, или когда он к Господу обращается, а именно в каком-то неизвестном будущем. И существуют интерпретации этого момента в нашей историографии. Дело в том, что главнейшая из его битв, Дидгорская битва, которую преподают там в Вестпойнтской академии зеленым беретом с точки зрения тактики и стратегии, в которой объединенная коалиция тюркских, скажем так, османских, тюркских и арабских племен была им побеждена. Вот это известная его речь перед битвой, когда он перед лицом в девять раз превосходящей вот этой армии коалиции заставил свою армию завалить своими же руками овраг для отходного пути и призвал их, значит, встретить смерть лицом к лицу. Это удивительная тактика и стратегия, как он победил. И потом, когда вот этот гигантский дракон пал и начал рассыпаться и бежать, у Константина Гамсахурдия в его романе «Давид Алмашенбель» великолепно описано методичное истребление бежавшего врага. Ибо Давид, востроитель, знал, что если он упустит этот один-единственный шанс военной победы и позволит этому гигантскому войску, приблизительно из полумиллиона воинов, спастись бегством, оно развернется, перегруппируется, вернется и уничтожит его окончательно. И поэтому наши историографы говорят, что вот в этом своем святом делании этот канонизированный святой царь отдает приказ, что если план сработает, все эти враги должны быть уничтожены. И вот, возвращаясь к его покаянным псалмопениям, некоторые историографы говорят, что именно об этом он говорит во время этого куплета. Он говорит, что вот сейчас он, по сути, приносит свою душу в жертву для спасения Родины и говорит, что сейчас я сделаю нечто, что совершенно несовместимо с моим христианством. Ну что ж, помилуй меня тогда, когда мы с тобой встретимся. Второй пример из нашей историографии убиенного святого князя Ильи Чавчавадзе, отца грузинской нации XIX века, которого я упоминал на первом семинаре, его удивительная поэма «Отшельник» Гандегили, в котором он описывает в Вифлеемской пещере, есть такая под горой Казбек, где по преданию хранился еще в дохристианской древности ковер Авраама из дубровой мамры, и потом уже было хранилище казны багратионов во время взятия Тбилиси. Было несколько фамилий, которые только этим и занимались, что вывозили сразу сокровищницу багратионов и хранили его в Вифлеемской пещере. И вот в этой поэме Ильи Чавчавадзе написано про эту пещеру. Меня Господь сподобил быть там с одним грузинским архиереем с помощью специальной операции наших альпинистов. Там есть древний храм, и там Господь сподобил меня причаститься. И отшельник живет, святой монах, абсолютный аскет, живет в этой пещере. И он настолько свят по поэме святого князя или праведного Чаучавадзе, что во время чтения Евангелия, а это Евангелие для него держит солнечный луч. И потом с монахом происходит грехопадение, ибо во время бури и шторма, значит, он дает приют женщине, и греховно падает. И утром, уже находясь в глубочайшем кризисе и раскаянии, он старается удержать, и сам удержаться, и удержать Евангелие на луче, и луч его уже не держит, он падает в пропасть и гибнет. И таким образом автор, сам святой, погибший за святую Грузию, наказывает его, и в большинстве нашей там литературоведения и специалистов по Илье Чаучавадзе, этот момент в поэме интерпретируется как полный отказ Ильи Чаучавадзе от неделания. То есть он самую аскетическую святость, самого удаленного, отошедшего от народа, от эры монаха, наказывает, значит, в финале своей поэмы. И последний пример, и все это понятно, напрямую связано с мировоззрением Платона. Третий пример, я уже не буду его расшифровывать, вот перед заключением предложу вам такую удивительную оппозицию. Святой канонизированный царь, последний император Руси Николай II Романов, принесший себя и свою семью на заклание, лишь бы не было кровопролития, отрекшийся от престола и как агнец, подошедший под недрогнувшую руку холодного сатанинского убийцы в Ипатинском доме, весь этот ужас, который с ним приключился. То есть человек в какой-то степени, мне приходится достаточно часто слышать от русских там консерваторов, патриотов в том числе, слышать некие такие чрезвычайно критические замечания в его адрес, что он был безвольным, что он разрушил империю, и что из-за его, значит, неумения вот все это. И тем не менее он святой, он канонизирован святой Русской Православной Церкви versus против Иосифа Сталина, значит, мечом и огнем создавшим империю, там, победившим Гитлера. Вот такая наистраннейшая, и отнюдь не святого, да, хотя там многие русские и грузины, мне кажется, все-таки так считают, но там, скажем так, не канонизированного и, безусловно, не святого, да, но человека, создавшего империю. Вот человек делания и человек неделания, как оппозиция. В заключение скажу, что вообще чрезвычайно интересным вопросом в платонической призме является, может ли православный христианин быть не монархистом. Вот я бы хотел на нашем семинаре предложить этот вопрос, эту оппозицию, потому что я приведу для вас такой наглядный пример. Мы-то считаем себя, возможно, платониками и людьми делания. Но хочу привлечь ваше внимание к тому простому факту, что в такого рода сообществах, в такого рода семинарах, ну, такой очень уникальный, мы все должны благодарить Александра Гелевича, что он нас собрал. Но, тем не менее, в подобного рода собраниях, согласитесь, чрезвычайно трудно представить участникам любого участника государственного управления. Бывших, пожалуйста, но вот чтобы действующий какой-нибудь депутат или министр или чиновник участвовал в такого рода платонических собраниях, ну, это, если я когда-нибудь до этого доживу, мне кажется, я буду очень рад, но пока все логично. То есть, живя в антиплатонополисе, будучи вынесенными не то, что из первого и второго, мне кажется, за гранью третьего сословия, все люди мыслящие, все люди там платонической ориентации, просто собираемся вместе на такой обочине антиплатонополиса и что-то обсуждаем. Поэтому в какой-то степени, с некой степенью самоиронии, можно было бы сказать, простите за такую, может быть, наглую живость, но я хотел ее внести, что нам себя платониками называть грешно, потому что какое отношение мы вообще имеем происходящим в политике наших стран. Да, мы по тангенте, по касательной в наших странах на что-то, возможно, влияем в силу силы мысли, но так, чтобы быть... И последнее, почему это так? Вот в моей семейной традиции там трое из моих прадедов расстреляны в 30-х годах, там, в 37-м. Я вырос в кодексе чести, где деньги было стыдно, и иметь какое-то отношение к государственному управлению было позором. Войти там в коммунистическую партию было просто стыднейшим событием, да. И потом на этапе обретения так называемой нашей суверенной государственности, если ее таковой можно было бы назвать, у нас возникла вот эта иллюзия, что вот теперь можно, теперь не стыдно. А потом все скатилось обратно в этот же антиплатонополис, мне кажется, еще худший, чем был ненавидимый всеми нами коммунистический антиплатонополис. И вот в этом либеральном, значит, антиплатонополисе мы вернулись в состояние, когда приличный человек никакого отношения не может иметь к политике, соответственно, и не имеет, возможно, права называть себя истинным платоником. Благодарю вас.
Да, благодарю вас. Вы знаете, замечательно, благодарю вас, Ливан, очень, как всегда, фантастически красиво, очень интересно. Мне очень понравился вот этот солнечный луч, на котором держалась Евангелие у святого. В этом есть какой-то... Знаете, мне кажется, что вот платоник совсем не тот, только вот единственное мое такое небольшое замечание. Мне кажется, платоник не тот, кто занимается государственным управлением, ведь Платон сам, будучи из семьи аристократов и имевший все основания заниматься активной политикой, он предпочел вначале разобраться, с некими основаниями политики, а потом ей заниматься. Платон написал государство, написал законы, написал диалог политик. Он и был политиком. Просто то, что было в его время вот этой демократической вознёй, это не было политикой. Вот и все. Просто на самом деле, вот если чиновники не принимают участие в нашем семинаре, они не чиновники. То есть они не имеют отношения к политике. Это не политика. То есть то, чем мы занимаемся, как и Платоном, чем занимался Платон, чем занималась настоящая полноценная аристократическая духовная интеллектуальная элита, чем занимаются монахи, чем занимаются настоящие христиане, это политика. То, чем занимаются эти люди, это совершенно нечто другое. Для этого надо найти другое слово. Можно сказать, они сторонники Аристотеля. Если бы мы сегодня говорили об Аристотеле, я думаю, что состав был вот такой же, не только среди нас, а в принципе все равно такой же. Среди них снова ни одного, даже там на уровне какого-нибудь главы местной управы, не могло бы оказаться. То есть хорошо, если не Платон, то Аристотель. А если не Аристотель, то... А дальше я даже могу назвать страшные имена, там, типа Гоббса там, и так далее. Но я вас уверяю, что я насигнал по Гоббсу этих людей. Там их еще и так же было, их просто ноль. Это вообще что-то не то. То есть здесь вот Платон – это политика. Люди, которые занимаются Платоном, интересуются основаниями политики. Платон сам занимался политикой. И если он в чем-то не преуспел, это скорее беда его современников и страшная недостача вот этих граждан Афин. Точно так же, как Конфуция, кстати. Человек, которому просто, ну, в Китае его боготворят по-настоящему, там даже огромное количество есть кладбище потомков Конфуции, он считался политическим неудачником при жизни. Но он создал всю политическую систему Китая там на тысячи тысячелетия, на века и века и века. Платон предопределил своей мыслью все политическое. Если мы живем в мире, где существенно пробито дно такого платонизма, даже аристотелизма, то есть куда-то вот этот мир рухнул, ну, значит, мы просто находимся, может быть, неприятное, как же, the bad news, мы находимся не совсем в мире, то есть мы где-то либо близко к его периферии, либо даже уже чуть-чуть, просто не заметив, может быть, мы под ним, мы даже из этой впадины куда-то проломились. Если вокруг нас такое, Ливан, то есть если мы не политики, а вот они политики, значит, не с нами что-то не то, с миром что-то не то. Но это я к тому, что, по большому счету, мне кажется, мы не должны принимать за нормы патологию. То есть и патология есть, там, или есть, как бы сказать, худшие правят лучшими. Это мы можем фиксировать и констатировать, но это никогда неправильно. Это неправильно. Это испытание для нас, чтобы мы не опускали рук, чтобы мы понимали под политикой то, что надо под ней понимать. А это благородная вещь. Политика – это сама по себе это организация полиса. Полис – прекрасная форма как бы человеческого бытия. Там есть традиции, есть граждане этого полиса, есть история, есть культы, есть гордость за него. Есть такие прекрасные образы в прошлом, как вот цари, гении, и действия царя, и строка великого поэта, они в каком-то степени, в равной мере политические, потому что эта строка поэта также ставит те принципиальные ориентиры для бытия многих и многих поколений, как и деяния великого царя. А вот в рассказе о грузинском царе вы прекрасно, конечно, на мой взгляд, продемонстрировали вот эту двойственность отношения к белому коню в триаде души, в трихотомии Платона. Это другая, конечно, трихотомия, чем та, о которой говорил отец Макарий. Это не трихотомия душа, тело и дух. Это трихотомия трех составных частей души, которая разумная, яростная и вожделеющая. Так вот этот белый конь, вот он просто, вот, мне кажется, в этой замечательной истории весь. То есть, да, этот белый конь ярости, он и гордости за свою свободу, он подчинен духу христианского смирения, то есть кормчий, христианин этого царя. Но белый конь, он, вот этот конь ярости, он у него совершенно, конь творения, конь делания, конь доброделания такого, жесткого подчас, как вы описали, вот он настолько самобытен, силен. Это, кстати, в значительной степени объясняет и тот парадокс, о котором вы говорили в отношении к Николаю II и к Сталину. То есть, да, конечно, мы признаем Николая II святым, но вообще любого русского спроси и скажешь, что ну, все-таки, ну, даже это Сталин, вам скажет. Вот выбор Сталин. Даже и православный, как вы правильно говорите, и христианин скажет Сталин. Почему? Потому что белый конь, он, и есть что-то очень важное в нем, вот в этом фюмосе, в этом яростном начале, в этом величии, пусть очень злом величии. Никто не реабилитирует этого белого коня. Никто его не реабилитирует. Вот черного, мне кажется, мы можем... Да, пожалуйста, Ливан.
Ради бога, что... Простите, я... Да, мне включили. Извините, ради бога, Арсенгельевич, я забыл сказать. Очень интересно биографический такой штрих Давида Багратиона, строителя, что по его завещанию он просил его похоронить на пороге входа в Гелатский храм Гелатского монастыря с тем, чтобы каждый грузин наступал ему на сердце. Да, и так он и был похоронен. То есть все величие его воинских достижений этого белого коня потом сводится к абсолютному самоуничижению.
Это прекрасно. Это...
А не возвеличиванию себя.
Да, конечно, это прекрасно, но все-таки согласитесь, как нам нравится, вот как всем нам нравится, вот там... Не только платоникам, а просто всем нам нравится, когда сильный, мощный, такой огромный, мужественный, жестокий белый конь все-таки есть. Тут есть что смирять, вот, то есть есть на ком вот проявить величие христианского смирения. Просто вот есть много рассказов о тайных святых вот в христианстве. Например, такой рассказ, как в монастыре вдруг обнаружили, да, вот туда пришла монахиня из очень высокого царского рода, стала простой монахиней. И вот обычная послушница вдруг заметила, что эта монахиня берет вино иногда, разбавляет водой и пьет. И тогда она говорила, ну как же так, вот вы позволяете ей идти на такие вольности, вы, это же неправильно, монастырь вместо поста. А старец обучает, говорит, вот ты дура, монахиня. Ты не понимаешь, что эта царица, она в такой роскоши жила, она так много имела власти, наслаждения, а сейчас она какую-то каплю вина или немножко вина там разбавляет с водой. Вот какой, от чего она отказалась? А ты-то небось, вина-то и не пила. Как пила вот воду, так и здесь пьешь, может, здесь еще и питаешься лучше в нашем монастыре. Вот ты не должна осуждать того, у кого было что терять, и он это потерял, на самом деле. Вот это очень, так и не совсем, кстати, само собой разумеющаяся этическая вещь, что вот когда есть что смирять, за что каяться, великая ярость и великая гордость царя Давида, строителя, которая нас восхищает в нем, она только становится еще более яркой, еще более убедительной, еще более сногсшибательной, когда мы видим над ней стоящую в высоту христианского смирения. То есть, вот мне кажется, вот про Тюмас все-таки мы хотим сказать, нет, христианство Тюмас белого коня не признает, мы его смиряем. Но что-то вот так или иначе, с одной или с другой стороны, подсказывает нам, как прекрасно и красиво, когда огромный, сильный, яростный дух человека, во-первых, сражается за доблесть своего государства, за высокие идеалы, за честь, за благородство, за высокие ценности, когда он не щадит и себя, и врагов, а это воина необходимо, и себя, и врагов не щадит. А потом, как финал, как вот на самом деле, как пик, появляется Возничий и говорит, это ничто для меня, я приношу смирение, простите меня за это, простите за мои выигранные войны, простите за увеличенные территории моего государства в 100 раз, простите попавшие под наши ноги массы трупов врагов, простите меня, пожалуйста, за мое величие. Он кается искренне, последний я человек, это Грозного напоминает, его каноном ангела Грозного. То есть мы все-таки, согласитесь, любим это величие, а еще больше любим, когда оно подчинено смирению. Но важно, чтобы было что подчинять. Вот мы забываем и упускаем этот момент. Сделай великое и покайся, если ты будешь его делать не совсем как бы чистыми руками. А если не пошло как-то, не сложилось, тогда вот тогда ты делал наверху или во главе войска. Вот сидел бы дома, как вот был, а вот есть же предание, да, в Александре Первом, что он когда понял, что, к примеру, это, конечно, предание, это миф, но оно очень популярное в народе, что когда у него понял, что царские дела у него не ладятся, не складываются, пойду-ка я и буду старцем, и исчез, и как бы снял свои полномочия, отдал, брат пришел очень неплохо, как бы, в каком-то смысле правил. То есть здесь очень тонкий момент, вот белый конь в структуре души, вот этот корень ярости у Платона, очень тонко связывается с двумя добродетелями. Если по отношению к черному коню, к похоти, есть только одна добродетель – сдерживание, воздержание, все. Это вот с ним у компромиссов нет никакого. Нет. Все, связанное с материальным комфортом, должно быть подавлено. Если тебе что-то там телесно хорошо, пусть тебе будет нехорошо. Пойди спи на гвоздях, на камнях, иди смиряй и как угодно просто. А вот с яростью есть и софросюне, и сдержанность, и еще тиме, то есть слава. Вот слава, которая к этой ярости. И вот эту часть для полиса идеального Платон предлагает сохранить, потому что она полезна. Конечно, самое лучшее фронесис, самое лучшее, когда ум погружен в самого себя, когда он вообще никакими не волнуется ни переживаниями, ни эмоциями, ни страстями, когда он в себе сосредоточен и сам созерцает невидимое, сам обращен к Богу, это лучше всегда, всегда. Но если мы... Дальше у Платона, по-моему, в политике есть история, что если мыслитель, который только имеет одну добродетель, ум, фронесис, если он наплодит таких же мыслителей, то в конечном итоге его род вообще останется без тюмоса, то есть без вот этого белого коня. Будет один фронесис. И такой, говорит, вот такой правитель, философ, только философ, его завоюет легко. И какой же, в чем его ум тогда будет состоять? Что он окажется в рабстве, его население будет, как бы сказать, разрываться убийцами-агрессорами. Поэтому очень важно, говорит Платон, чтобы тюмос был, воинское начало, ярость была под началом ума и смирения. Вот эта оценка вот этого воинского начала, на мой взгляд, и даже Платон говорил, что лучше бы они сочетались. Вы рассказали идеальный пример из грузинской истории, идеальный пример святого Давида, строителя, который воплощает в себе и то, и то. Просто вот, ну, лучшей платонической, на мой взгляд, иллюстрации к тому, о чем мы говорим, трудно представить. И здесь не просто разумное начало в нем преобладает, но именно христианский разум, соответственно, христианская этика, христианское смирение. Как замечательно, что он просил помиловать себя потом, после того, когда враги будут повержены, когда свои же будут поставлены в эту критическую, в общем, не особенно гуманную ситуацию, заваленную для отступления проходом. Это, ну, ничего здесь, конечно, вот такого прямо христианского нету, согласитесь. Но это то, что нас восхищает. Это слава, это мужество, но одновременно, конечно, в нашем контексте. Это вот то, что отец, мне кажется, Макарий говорил, культура наша Платон, а религия наша христианство. Но культура эта совершенно платоническая Давида строителя. Это платонический царь, прекрасный и христианский одновременно. Потому что не будь вот этого сочетания, которое в нем мы видим, именно и смирения, и славы, вот этот идеальный политик был бы недостаточным. Не хватило бы ума, это был бы тиран. Не хватило бы смирения, да, ума и смирения, был бы тиран. Но не хватило бы ярости, вот не хватило бы некоторой внутренней, вы знаете, не, это не совсем правильность, это белый конь. Вот как хорошо говорить на платоновском языке, все же понятно, о чем мы говорим. И вот вопрос со Сталином. Там белый конь, черного нет, раскладушка, какой-то там трубка, где черный конь? Мы о нем ничего не знаем, человек. Но белый конь, да, там белый конь, это вот что нам нравится в Сталине, и отсутствие его Николая II нам не нравится категорически. Ну, не можем это мы. Вот. Это тот же самый случай, как с очень умным философом, который у Платона в политике порождает таких философов, в конечном итоге государство рушится. Да, хорошие, да, наверняка. Мне, кстати, такая фраза, ну ладно, это, он признан святым, мы его не будем трогать. Я вот просто очень расстроился, когда знал, что он кошек убивал. Может, это, конечно, поклёп, но мне кошки так нравятся. Мне кажется, что напрасно. Ну ладно, в общем, вот что касается Сталина, он убивал не кошек, а людей. И это ужас, это вызывает кошмар. Он разрушил очень многое. Как политик я к нему отношусь в высшей степени отрицательно. Но обратите внимание, что мы в нем, вот как народ, что мы любим? Мы любим славу, мы любим силу, мы любим его суверенитет, который вот, жестокой железной рукой. Мы любим в нем, в конце концов, вот это, ну, темное величие, потому что это величие, это тиме, эту ярость, которую он там в какую-то империю создал, В этом как раз нам нравится его и грузинский дух. Я думаю, что что-то от какой-то, какую-то часть, может быть, демоническую часть от Давида Строителя он в себе нес. Вот отец Макарий хотел сделать, да, замечание какое-то. Пожалуйста.